психологической теории такого автора, последователя Карла Густава Юнга, как Жильбер Дуран. Жильбер Дуран чаще всего фигурирует в классификациях наук как социолог, создатель социологии воображения. При этом, конечно, в значительной мере его идеи, они связаны с психологией, они строятся на Юнге. И среди последователей Юнга именно Жильбер Дуран, на мой взгляд, представляет собой наибольший интерес. Конечно, продолжая определенные идеи Юнга, продолжают его ученики. Кэмпбелл, занимавшийся структурами мифа, Наун, который исследовал, в частности, тоже вот мифологию Великой Матери, Мария Луиза фон Франс, которая была секретарем Юнга. То есть каждый из юнгианцев, сейчас много направлений в самом юнгианстве, каждое из этих направлений развивает ту или иную сторону учения Юнга совершенно безбрежно по своим публикациям, по своим психологическим возможностям и с точки зрения прикладной, и с точки зрения теоретической. То есть Юнг, конечно, открыл настолько грандиозную перспективу в изучении психологии, что неудивительно, что то количество последователей и направлений, которые берут свое начало в его трудах, в его школах, в его методах. С одной стороны, Юнг сближается и с фрейдизмом, углубленным фрейдизмом, поэтому, хотя при всей неприязни между такими классическими школами фрейдизма и юнгианства, между ними есть очень много параллелей, и если их соотносить и сопоставлять друг с другом, можно прийти к очень многим конструктивным и важным выводом. С другой стороны, юнгианство сближается с философией религии, с Карбеном, который, с Бубером, с Ади Карбеном, крупнейшим специалистом по иранской философии, который был участником семинаров Иранос под началом Юнга. Множество других историков религии тоже принимали участие в этом процессе. То есть можно сказать, что Юнг, с одной стороны, соприкасается с классическим психоанализом, а с другой стороны тесно сближается с традиционализмом. А традиционализм – это то направление, которое уже отвергает главную парадигму модерна о несуществовании души и заново утверждает то досовременное премодернистское представление об антропологии, о структуре человека, где душа была в центре. То есть Юнг занимает промежуточное положение между ученым, привлеченным к парадигме модерна, и уже к мыслителям, которые относятся к философии традиционализма. Юнг занимает именно эту переходную лиминальную позицию, и в этом его значение. Потому что, да, также в Иранусе участвовал Мир Чериаде, и на поздних этапах к тому же кружку Иранусу принадлежал Жильбер Дуран, о котором мы будем говорить. Вот Жильбер Дуран в этом отношении, наряду с другими направлениями юнгианства, на мой взгляд, представляет собой исключение именно с точки зрения фундаментального подхода. Дуран в этом смысле продолжает это промежуточное расположение между юнгианством и традиционализмом и, в принципе, сближается еще больше с традиционализмом, фактически делая такой шаг в сторону признания души. Но при этом важно, что Дуран, при том, что он изучает уже и Рене Генона, и вдохновляется Анри Корбеном, представителем традиционализма, о котором я говорил, и Корбена, Дуран считает себя своим учителем так же, как и Юнга, и все же, антология Жильбера Дурана остается в рамках той промежуточной антологии, которая, наверное, восходит в полной мере к Брентану. То представление о том, о психике, как то, что лежит между субъектом и объектом, это как раз приоритетная сфера именно Дурана, и Жильбер Дуран привносит в эту топологию, в эту антологию психического совершенно бесценные элементы. Поэтому, на мой взгляд, с точки зрения именно фундаментальной психологии, именно Жильбер Дуран представляет собой центральную фигуру среди последователей Юнга. Как правило, он признается как последователь Юнга, но такого важного значения ему не уделяется. С моей точки зрения, это неверно. То есть, на мой взгляд, он просто очень недооценен с точки зрения психологии. Возможно, из-за того, что он называл свой подход социологией воображения, что, в принципе, если психология глубин – это название Юнга, его направление, то Жильбер Дуран говорил о социологии глубин. Тифен социологии, как тифен психологии, это психология глубин, по аналогии с этим Дуран сформировал свое собственное направление. Но это в той же мере социология, в какой и психология. И в этом отношении Дюран, и одновременно можно сказать, что Дюран – это антрополог. Его вот главная книга, такой манифест его идеи, так и называется – «Антропологические структуры воображаемого». Соответственно, в какой-то степени Дюран является таким создателем юнгианской антропологии в полной мере. То есть, развивая идеи Юнга, сочетая их с теориями Корбена, имажинационной креатрицы, о творящем воображении. Соответственно, он создает ту антропологическую модель, разбирая антропологические структуры воображаемого, что позволяет говорить о нем как совершенно автономном философе, именно философе, мыслителе, колоссального значения. Я посвятил идеям Дюрана социологии воображения свою докторскую диссертацию, сделал много лекций, построил два курса на этом авторе, поэтому я о нем говорил очень много и довольно подробно и писал. И эта книга «Антропологические структуры воображаемого», на мой взгляд, представляет собой уникальное произведение, которое надо просто от корки до корки изучить и исследовать его вплоть до мельчайших деталей, поскольку это после Юнга, я считаю, что это самое важное в этом направлении психологии. И я на него хотел обратить внимание. Поскольку я о нем очень много говорил, писал, читал лекции, курсы, применял и в Намахе, и в отдельных курсах. У меня есть книга, которая называлась в первом издании «Социология воображения», во втором издании «Просто воображение. Философия, социология, структуры». Поэтому о Жильбере Дюране я говорил очень много. И я постараюсь сейчас высказать только самые главные, основные его аспекты его учения, а более подробное, объемное, масштабное их толкование можно найти в других моих лекционных курсах и трудах. Да, еще, кстати, хотел обратить внимание на Ива Дюрана. Ив Дюран – это не родственник Жильбера Дюрана, просто одна фамилия, Дюран – это достоверная французская фамилия. И у Ива Дюрана, который был учеником и последователем Жильбера Дюрана, есть книга, которая называется «Символизм воображаемого». Исследование воображаемого, «Exploration de l'imaginaire», введение в мобилизацию мифических универсумов, вот так, или мифических вселенных. Вот Ив Дюран был уже практикующим психологом, клиническим психологом и психиатром, и применял теорию Жильбера Дюрана к наблюдению за психическими больными, за теми людьми, которые обращались за психологической помощью, и наблюдениями просто за обычными людьми, которые выполняют те или иные психологические тесты. И он придал, именно Ив Дюран придал теориям Жильбера Дюрана некое практическое измерение, построив на его идеях, на идеях Жильбера Дюрана, так называемый АТ-9, то есть некоторый тест, психологический тест АТ-9, который является уже таким практическим применением идеи Дюрана для исследования психических структур или антропологических структур воображаемых. Итак, основные пункты, основные моменты учения Жильбера Дюрана. С самого начала Дюран говорит, вводит понятие «имажинер». «Имажинер» – это воображаемое, но он подчеркивает, что это не только воображаемое, как пассивно воображенное, но это также воображение, как активное действие, и воображающее, то есть то, что является истоком воображения. Соответственно, это понятие близко к понятию «ферштейн» в феноменологии, то есть это не «ферштанд», не то, что «понимает», или не «ферштейн», то, что «понято», а «ферштейн» это то, что как понимание, как процесс. И вот Дюран выбирает такое понятие, как «имажинер». Его учитель Анри Карбен использовал такой искусственный термин, как «имажиналь» для описания статуса воображаемого мира или мира активного воображения в суфийской доктрине, в исламе и в философии Сахарварди, такой мистической философии иранского ислама. И Карбен говорил о трех мирах, то есть, повторяя учение суфиев, исламских суфиев, что существует мир мульк, мир телесный, мир малакут, мир тонкий, и это и есть имажиналь, то есть мир активного воображения, и мир джавалут, там, где пребывают принципы. Таким образом, есть телесный мир, мир физических объектов, есть мир воображения, малакут, и есть мир принципов, джавалут. И исследует Карбен в основном этот имажиналь, то есть эту сферу принципиально второго промежуточного мира, и строит на признании онтологии мира воображения свою собственную модель толкования суфизма и особенно шиитской мистики, которой Карбен занимался. Но это с точки зрения исследования религии и мистики в исламе, в иранской традиции. При этом Карбен ищет параллели в средневековой философии и в герметизме, и в платонизме более раннем. То есть это обширное направление, где акцент ставится на имажинале. Сам Карбен при этом был интересным учеником Хайдеггера, сочетая в себе экзистенциалистский подход к учителю Хайдеггера и, как сам Карбен говорил, врожденный ему платонизм. В этом отношении Жильбер Дюран точно соответствует этому определению. Он, безусловно, платоник, традиционалист и даже в значительной степени последователь Генона с точки зрения признания таких признания их мира идей и принципов. С другой стороны, в центре его внимания именно промежуточный мир, именно средний мир, то, что называется в суфизме и у Карбена малакут, это промежуточный мир, мир сновидений, мир воображения, который сам Карбен называет имажинер, а Дюран использует термин имажинер. Так вот, имажинер – это как раз область того воображаемого и воображающего, и воображенного, в котором развертываются структуры человеческой психики. Дюран не использует термин «душа», но он признает полную такую автономию, настолько полную автономность психического, что, в принципе, как и Юнг, подходит вплотную с представлением о душе в домодернистских, премодернистских, сакральных учениях традиций. Соответственно, вот эта автономия мира воображения, автономия имажинера по отношению к физическим предметам или даже к миру идей, это особенность Дюрана. Иными словами, под имажинером Жильбер Дюран понимает некий автономный мир психических процессов, который расположен между миром чистых идей, логических идей, структур мышления и миром физических тел. И этот автономный мир имажинера для Дюрана и является источником всего, источником представления и о внешнем мире, и источником представлений о логосе как таковом. То есть с точки зрения Дюрана и логос как некий абстрактной структуры и представления о внешнем мире рождается из этого среднего промежуточного мира имажине. То есть это, в этом мы увидим, если вы внимательно следили за курсом фундаментальной психологии, в этом мы увидим снова именно Брентана и феноменологию. И хотя сам Дюран к Брентану и феноменологии не оперирует, но мы увидим то признание онтологической автономии психического, которое мы впервые в полной мере встретили в рамках современной психологии именно у Брентана, и что легло в основу феноменологии как таковой. В этом смысле Брентана входит в такой широкий, в широкое семейство феноменологов, понятых очень широко, куда мы включали с определенными поправками, с определенными оговорками и Фрейда, и Юнга. И это очень логично, но такое сама концептуализация имажине у Жильбера Дюрана фундаментально расширяет наше представление о феноменологии. То есть это уже некоторое превращает эту феноменологическую установку в некоторую огромную вселенную, и как мы видим, вот у его ученика, его Дюрана, речь идет о моделизации мифических вселенных. Мифические вселенные миф сам Дюран связывает именно с имажинером. Он считает, что язык имажинера – это язык мифа, и миф лежит в основе структур той феноменологии, которая изучает, соединяя таким образом мифическое и психическое. Фактически имажинер – это сфера психомифического. Это психическое, говорящее на языке мифов, конституирующие мифы и как субъекта мифа, и как объекты, и как сюжеты, и как соотношения. То есть вот мифические вселенные – это разные аспекты мира имажинера. Все воображаемо с точки зрения Дюрана, и прежде чем составить себе представление о чем-то, об идее, как о чем-то внутреннем, или о вещи, как о чем-то внешнем, перед этим, до этого, человек проходит в стадию некой мифологической подготовки. То есть на самом деле телесный мир или внешний мир – это экстериоризированный миф, а идеи, математика, законы логики – это интериоризированный миф по Жильберу Дюрану. Таким образом, мифическое или воображаемое становится истоком человеческой онтологии. То есть там, где есть человек, там есть воображение, там есть миф. Сам человек есть не что иное, как имажинер, говорит Жильбер Дюран. И он в ходе своего воображения воображает внешнее и внутреннее по отношению к самому себе. Сразу же возникает необходимость уточнить статус человека. О чем же идет речь? Человек такой в конструкции – это субъект идеалистической философии, скажем так, что можно заподозрить, некий идеализм Жильбера Дюрана, или это, наоборот, некоторые физические предметы, например, животное или машина, которая отражает через структуру воображения некоторые механизмы самой внешней действительности. Интерес, то есть человек – это субъект или объект? Можно задать вопрос Дюрану, и в зависимости от этого мы расположим его, либо отнесем к таким изысканным физиологам, либо к запоздавшим идеалистам 19 века, которые еще признавали автономию души или там рассудка. Ни то, ни другое, ответит Дюран, и он вводит для определения своего представления о человеке особый термин – антропологический траект. Проект – это то, что находится между, это главное определение, между субъектом и объектом. То есть сфера имажинера – это сфера, которая находится строго между субъектом и объектом. И именно мифологическая работа имажинера, то есть антропологического проекта, и конституирует, согласно Дюрану, содержание внешнего мира как образы имаго, с которыми оперируют, или фантазмы по Аристотелю, с которыми оперируют в дальнейшем. То есть вначале возникает представление о предмете, а потом там сам предмет. И точно так же в другом направлении этот же проект, к конституирует субъекта. То есть, условно говоря, фигуру мифологического героя. Миф всегда имеет героя и имеет некоторых его антагонистов или те ситуации, в которые он попадает. Вот эти антагонисты героя или ситуации, в которые он попадает, определяют структуру воображаемого внешнего мира, а воображение героя или воображаемый герой представляет собой, наоборот, субъекта. Таким образом, человек – это не объект и не трояк. А человек это не объект, не субъект, прошу прощения. Это не внешнее, не внутреннее. Это не развитая модель животного или машины Гельмгольца, с которыми делают физиологи и материалисты психологии. Но также человека не является самой идеей. Это не платоническая антропология. Это антропология промежуточная. Поэтому человек есть не субъект, не объект, а есть траект. Траект – это трансъекту, так же как субъект – это брошенный вниз, объект брошенный вперед, а вот трансъект, траект, это то, что брошено, ектум, это я цель, это бросать, то, что брошено или положено, помещено между. Это статус человека. То есть статус человека, это статус, это же статус иммажинера. Поэтому Жюль Верн говорит в своей книге, в главной книге программы, о антропологических структурах воображаемого. То есть воображаемый иммажинер сконструирован как человек. И структура воображения, и есть структура человека. Они между собой совпадают. Все эти три понятия, структура, это уже как некая упорядоченность, некий порядок. А антропологическая, это речь идет о человеке, а имажинер – это то поле, в котором эти структуры конституируются. Таким образом, создается вот такая антология имажинера, имагинативная антология, если угодно. Или лучше так, все-таки лучше антология имагинации, потому что речь идет. А когда мы говорим «воображаемый», мы сразу имеем представление о каком-то воображающем, который предшествует тому, что воображаемо. А с точки зрения Дюрана это не так. Наоборот, воображение, его процессы, его деятельность, она конституирует и того, кто воображает, и того, что воображает тот, кто воображает. То есть это не момент такой, что вот воображение вначале создает воображающего, а потом создает то, что воображающий воображает. Нет. С точки зрения Дюрана, и в этом смысл антропологического траекта, вот этот антропологический траект, то есть воображение, создает одновременно, если угодно, одновременно создает и воображающего, и то, что воображающий воображает. На самом деле это не последовательность действий воображения, воображающее воображаемое, а некое единство, некого взрыва воображения, которое одновременно, одним и тем же жестом конституирует то, что мы воображаем, то, что мы принимаем за действительность или за толкование действительности, неважно, это одно и то же, и того, кто является субъектом этого воображения. То есть воображающим. Одновременно. Именно одновременно, а не последовательно. Не шаг за шагом, а вот сразу. То есть трудно сказать в этом отношении, является ли субъект отражением воображаемого объекта, вот этот воображающий субъект, является он отражением воображаемого объекта, или, наоборот, воображаемый объект является отражением воображающего субъекта. Строго говоря, ни то, ни то. И то, и другое, и субъект, и объект в структуре Маженера являются некими полюсами, условными полюсами, которые вытекают из такого взрыва, эксплозии траекта. То есть траект разгоняет самого себя на объект и субъект, и субъект и объект являются не автономными от этого воображения, а имманентными ему. То есть воображение воображает то, что воображает, и того, кто воображает одновременно. Вот это одновременно снова напоминает нам структуру единства ментального акта Брентана, в котором и апперцепция, то есть восприятие воспринимающего, и содержание эмоционального акта находятся на одной мгновенной действительной оси. Но у Дюрана это представление об антропологическом траекте не связано так непосредственно с Брентана или с интенциональностью, и одновременно вот этот двусторонний, двухвекторный, противоположный, антиодрамический, движущийся одновременно в двух направлениях, структура антропологического проекта, она конституирует одновременно и содержание воображения и того, кто воображает, сразу. То есть это снова напоминает нам, структурно напоминает нам единственного национального акта Брандтана. Соответственно, при этом, конечно, строго придерживаться такой модели чрезвычайно трудно, методологии. Поэтому Жюль Верн делает такой ход методологический. Он говорит, ну, в принципе, если мы понимаем, что речь идет о неких условностях, мы можем обратиться даже к физиологии, например, к Бехтереву. Он часто берет к Бехтереву и приводит для описания структур воображаемого такое представление, как врожденные рефлексы. Среди разных врожденных рефлексов он выбирает три, им сейчас не подойдем. И таким образом он говорит, что в принципе структуру ноженера, структуру антропологического проекта можно описать языком физиологии, то есть языком объекта. Это одно другому не противоречит. Соответственно, он также, Дюран, согласен с тем, что структура воображаемого сформируется прежде всего в детстве. Тут он даже делает шаг от Юнга, ну, к Фрейду. То есть именно в детстве, в раннем детстве формируются основные структуры. Но они не так фатальны, как у Фрейда. То есть они не создают единый такой законченный неизменный код, который остается только дошифрован в течение всей остальной психоаналитической жизни. А эта структура, структура инженера может меняться в жизни. Она гораздо более насыщенно, многомерно и глубоко, нежели у Фрейда, и в этом отношении как раз Дюран юнгианец, а не фрейдист. Но одновременно в некоторых своих объяснениях он спокойно апеллирует к физиологии, к самым таким материалистическим формам психологии, с одной стороны, к фрейдизму, с другой стороны, но в принципе все-таки в основном, основной его основа его учения строится на Юнге и на юнгианстве. Теперь перейдем к следующему этапу, что я вначале не совсем понял, значение чего я не совсем понял в изучении Дюрана, но что постепенно открылось мне как абсолютно гениальная интуиция, интуиция, сопоставимая с создателями самых важных в истории философии типологии, методологии или классификации. Это деление Дюраном деятельности имажинера, то есть воображения, на три режима. Я вначале не понял, что за режимы, но постепенно, вот вдумываясь, вчитываясь в Дюрана, я увидел колоссальное значение этой классификации, ну, в общем, сопоставимое, на мой взгляд, с самыми содержательными, самыми такими эвристически ослепительными схемами и моделями в истории философии. Итак, Жильбер Дюран утверждает, что воображение может функционировать в трех режимах. Причем эти три режима имеют, два из них принадлежат к одной половине этого, скажем, к одной форме функционирования психики, а другой, третий, совершенно самостоятельный. Эти три режима деятельности имажинера или деятельности воображения таковы. Дневной режим или диурн и ночной режим – это ноктюрн. При этом в ноктюрне, в ночном режиме, бессознательно выделяет Жильбер Дюран строго понятие драматический ноктюрн и мистический ноктюрн. Термины, отчасти подобранные ad hoc, то есть такие произвольные, с одной стороны, вот если особенно брать различия между мистическим ноктюрном и драматическим ноктюрном. Но если мы, тем не менее, вдумаемся в эту модель, она приобретет колоссальное оперативное значение. Я опирался в значительной степени на эту классификацию структур воображаемого в Наамахе, и что много раз на примере самым разным культурам и цивилизациям, мифологиям и религиозным учениям доказывал свою релевантность, полезность и убедительность. Итак, диурн. К диурну Жильбер Дюран относит такую деятельность воображаемого, которая основана на принципе четкого разделения или диаэлисиса. Диаэлисис – это именно такое вот расчленение, разделение по-гречески. Вот этот диаэлисис представляет собой одну из ингерантных возможностей функционирования воображения. Оно присуще любому имажинеру. Но когда имажинер функционирует в режиме диура, тогда этот диаресис, то есть разделение, расширение, четко отделение одного от другого, приобретает некий повышенный характер, такой обостренный характер. Это обостренная резкость, наводка, high precision такое, четкое видение деталей, отделение светлого от темного, одного от другого, близкого от далекого, правого от левого. Вот эта работа расчленения или дифференциал, здесь можно вспомнить хайдеггерский дифференс, который является вообще фундаментальной основой философии. Вот у Жильбера Дюрана этот диаресис, то есть разделение дифференциал, дифференс, приобретает характер главного свойства имажинера, функционирующего в режиме диурна. То есть диурн – это дневное время. В дневное время мы имеем дело с бодрствующим сознанием, и это бодрствующее сознание отличается чрезвычайной резкостью наведения. То есть то, что Брентано называет актуальностью интенционального акта, здесь Дюран интерпретирует через особый поворот имманентного имажинера, в котором происходит предельная строгость и ясность отделения одного от другого. Мы обычно называем это рассудком. То есть в философии, даже в психологии, не задумываясь особенно об онтологическом и антропологическом содержании того, с чем мы имеем дело, мы говорим, что так действует бодрствующий рассудок. Да, именно так действует бодрствующий рассудок, который мы берем за данность. Мы говорим, вот это и есть рассудок, вот он такой, давайте посмотрим. Он строится на отделении, потом то, что разделено, или что изначально воспринимается как разделенное, или то, что является продуктом аналитического разделения, потом собирается заново, сплавляется в некоторые концепты, в некоторые структуры, упорядочивается, и так вот работает наш рассудок. И мы видим это как некую уже готовую, данную нам практически модель, которую не так трудно смоделировать, например, на компьютере, как некая форма искусственного интеллекта, потому что то наше представление о рассудке, с которым мы обычно оперируем в философии нового времени, скорее всего, может быть, даже частично и несколько глубже в Средневековье, по крайней мере, номиналистское понимание рассудка очень созвучно этому пониманию рассудочности, рациональности нового времени. И мы рассматриваем это как некую готовую структуру. Собственно говоря, Рескобенс и есть об этом. То есть Рескобенс и есть этот рацио. Есть рассудок, так или иначе. И мало кто задумывается о его происхождении. Он берется как некая данность, на самом деле, и дальше изучается, исследуется и вплоть до его имитации в искусственном интеллекте. То есть вот эта рациональность поведения этих операций разделения и сочетания, то есть структура дифференциала, на этом построен компьютер 0,1, код 0,1 и является базовым для этой рассудочной деятельности. Это и есть разделение, дифференс. Это основа рациональности. И мы обычно рассматриваем это как некую данность, как Рескобенс. Даже физиологи, которые пытаются все объяснить через материю, они говорят, это такой вот некий машинный код, который в конечном итоге через нервную систему, через нейроны, через кору головного мозга, стоит такой компьютер определенный. Этот компьютер и есть отражение некоторой объективной действительности. А вот Жильбер Дюран выводит этот рассудок из воображаемого. Вот это воображаемое можно назвать в каком-то смысле бессознательным или мифологическим. Здесь как раз коллективное бессознательное Юнга подсказывает нам содержательную сторону этого имажинера. Потому что то, что Жильбер Дюран называет имажинером, Юнг называет бессознательным. Поэтому, по Юнгу содержательное этого бессознательного есть мифологический объем, такой тезаурус глобальной мифологии. И вот с этим тезаурусом глобальной мифологии Жильбер Дюран как с содержанием имажинера и оперирует. И вот, когда он обнаруживает, когда он ставит перед собой задачу объяснения рассудка, ну хорошо, рассудок, мы его можем описать, мы можем проследить легко, но откуда он берется? И Дюран дает такой ответ. Он берется из воображаемого, которое действует в дюрнишеском дневном режиме. То есть это не само по себе нечто такое вот данное, откуда-то изначальное, как, например, у Декарта, которому философский бог как причина, бог каузальный, необходим для обоснования res cogens, мыслящие вещи, как-то некая трансцендентная инстанция, сухая, безжизненная, но все-таки трансцендентная. А у Жильбера Дюрана этот рассудок рождается изнутри воображаемого. То есть, это самое принципиальное объяснение Дюрана. В определенном режиме, говорит Жильбер Дюран, вот наш мифологический тезаурус, который составляет основу Имажинера, функционирует таким образом, что конституирует рассудок. Но мы можем увидеть между рассудком и этой мифологической деятельностью как раз между мифологическим прожорением, этим мифологическим содержанием Имажинера, мы можем увидеть процесс. То есть мы можем увидеть то, как из мифа, такого спящего, если угодно, или пребывающего в потенциальном состоянии, рождается актуальность деятельного рассудка. И рождается это именно тогда, когда миф начинает воображать себе диалисис. То есть диалисис, который обычно располагается в стороне рассудка, Дюран располагает внутри коллективного бессознательного. То есть само сознание проистекает из коллективного бессознательного тогда, когда коллективное бессознательное работает в определенном режиме. Смотрите, здесь полностью снимается дуализм между сознанием и бессознательным, что составляет главную динамику и диалектику психоанализа и психологии глубин. То есть понятие Дюрана для Жильбера Дюрана – это форма обоснования генезиса рассудка, происходящего из мифа. То есть здесь не логос противостоит мифусу, а Жильбер Дюран показывает, как логос не в древности, а всякий раз, логос как наша рациональность, всякий раз, каждый момент нашего человеческого существования, исторического и культурного, рождается из мифоса. То есть логос как результат мифоса, то есть тогда, когда миф начинает работать в определенном режиме, в режиме Дюрана, когда он начинает различать, он по мере экзальтации этого режима, помимо все больше и больше интенсивности этого режима разделения, создает, конституирует рассудок. То есть рассудок – это не оппозиция мифу, а это его результат. То есть определенная сторона мифа, когда она возгоняется или разгоняется до определенных пределов, конституирует рассудок. И это называется режим Дюрана. Как это проявляется с точки зрения Дюрана? Как конституируется Дюрн с точки зрения Дюрана? Происходит это так, что в коллективном бессознательном или в Имажинере складывается представление о каком-то разделении, о прямой линии, о свете, о чистоте, комплекс стремления очиститься от грязи, комплекс желания разделить одно и другое, разорвать, расчленить, разрубить, разрезать. И на первом этапе, скажем, внутри Имажинера, этот комплекс, он вначале еще сопряжен с мифологическим повествованием. Битва героя и чудовища, противостояние року, совершение взлета, очищение, горение. Эти мифологические элементы постепенно смыкаются в такую контрастную картину противостояния света и тьмы, то есть да и нет, наличие и отсутствие, что порождает специфический режим Дюрана. И как кульминация этого режима Дюрана, разделение диалисис берется в качестве основного модуса самопредставления. То есть складывается миф о расчленении, о разделении, диалисис, диалектический миф, из которого вырастает структура рассудка, и в том числе сам субъект. То есть субъект, то есть воображающий, скажем так, субъект, герой, рождается в структуре воображения из ходе этого деайпсиса. То есть снова не субъект дается нам сразу и полностью изначально, как у идеалистических моделей, а Дюрант прослеживает возникновение субъекта из воображаемого. То есть воображаемое действие, воображаемое нечто в особом режиме, в режиме Дюрана, воображает, заканчивая тем, что воображает субъекта, того, кто воображает, то есть тот, кто воображает само воображение. Вот этот самый глубокий, пожалуй, аспект, и дальше это прослеживается так, что возникает миф о герое, который противостоит судьбе или чудовищу, который вступает в битву со смертью, который противодействует своим врагам, и чем более ожесточенно развертывается это противоречие, тем больше укрепляются структуры этой героической субъектности, где отличие героя от чудовища, с которым он борется, все больше и больше возрастает. Так и происходит формирование Диурна. Очень важно здесь вот сделать один шаг назад, потому что сам имажинер и сам антропологический траект у Жильбера Дюрана мыслится в парной корреляции. С одной стороны, есть имажинер как таковой, включая все его режимы, есть антропологический траект, и все, что находится за его пределом, все, что не является этим антропологическим траектом, Дюран называет смертью. То есть представление о гибели и о времени, которое влечет нас к смерти, это становится неким содержанием структуры воображения, которое отделяет себя от смерти. Так вот, есть с одной стороны антропологический траект и смерть, и больше ничего нет. А все структура воображения – это некоторое описание драмы соотношения наличия в лице имажинера, коллективного бессознательного, и смерти в лице радикально другого, то есть того, что не имеет места внутри коллективного бессознательного. И вот в режиме Диурна это отношение антропологического проекта со смертью обостряется предельно. То есть в героическом режиме или в режиме Диурна воображение говорит: «Я умру, и я не хочу умирать, передо мной смерть, я должно, если это воображение среднего рода, я должно победить смерть». И вот эта битва со смертью, битва со своей антитезой, с тем, что не разделяет, а наоборот сливает, то, что препятствует вот этому взрыву диалектического разделения, все это субъект полагает против себя. Так формируется диурнический субъект, расчленяющий все, и диурнический объект. Потому что столкновение со смертью напрямую, чего субъект Диурна достигает только на самой высшей точке своей фиксации, когда этот субъект способен помыслить ничто, помыслить смерть. Это и есть, собственно говоря, один и ноль, это дуальный код, когда все полагается на одну сторону, на сторону единицы, и ничего не полагается на сторону нуля. Возникает прямое столкновение, да и нет, наличие и отсутствие, бытия и небытия, жизни и смерти напрямую. Но это только на уровне логоса, на уровне уже чистого рассудка можно прийти к таким формам. Если мы спускаемся на шаг ниже, то есть если мы пытаемся зафиксировать некий промежуточный этап формирования диурнического рассудка, мы видим, что вот этот протосубъект, тот субъект, который станет субъектом, но еще не стал, он не взаимодействует с ничто напрямую, как в случае рассудка, где есть 1-0, а он взаимодействует с ничто через образы ничто или образы смерти. То есть сама смерть становится, открывается не напрямую, а через своих представителей. Чудовищ, хтонических сил, роковых обстоятельств, часто женских образов, ощущения нечистоты, грязи, тьмы, низости, греха. То есть на противоположном от себя конце дионический субъект, который еще не достиг своей высшей рациональной такой стадии, он имеет дело с мифологическими структурами того, что впоследствии станет дуальным кодом сознания. Здесь ноль или ничто, или смерть не выступают еще как непосредственно смерть, как понятие, как концепт, как рациональный концепт, а выступает в качестве совокупности образов, с которыми этот герой, этот субъект ведет борьбу. Борьбу с тьмой, грязью, отсюда идея омовений в разных культах, огонь, как свет, который разгоняет тьму, разного рода многочисленные формы ритуалов очищения, освобождения, аскезы, отказа от того, что в этой героической мифологической модели Дюрна кажется отягчающим, телесным, греховным, низменным, связанным с низшими проявлениями, с проявлениями человеческой жизни. И вот все темное отодвигается, отбрасывается, в том числе темное и в самом Дюрне, в самом воображении. То есть само поле воображения строго делится на две части. И потом из этих двух частей на пике режима Дюрна и лепится субъект, как некое «я», как некое, можно сказать так, «selbst imaginera», то есть некоторое внутреннее «я», продукт оперцепции, такой воинской героической оперцепции имаженера, а из другой половины лепится субъект и содержание внешнего мира. То есть внешний мир – это на самом деле завуалированная смерть. То есть весь внешний мир, мир объектов, мир телесности, в том числе телесности самого человека, все это становится чуждым этому очищенному и очищающемуся субъекту, и со всем этим этот субъект ведет войну. Так возникает борьба с роком, как героическая антология, которая перерастает по мере экзальтации просто в представление о картезианском дуализме «res focus», «res extensa». То есть все субъектное в «Imaginere» концентрируется в «res focus», а все объектное в «Imaginere» же, не вне его, а внутри, сдвигается на периферию и играет роль или выступает как некий объект, находящийся вне. Таким образом, «Imaginere» колется на две части, разделяется. Это и есть «dialysis», свойственный режиму Дюрна. Подробнее об этом писал и говорил много. И у Дюрана очень много образов, символов связанных. Копье, луч, меч, чистота, вода, огонь, свет, жезл, посох, царская фигура, золото, корона, мужчина, воин, всадник. Вот эти образы Дюрна, они связаны все с таким с стадии формирования субъекта из Imaginere. Теперь переходим к Ноктюрну. К Ноктюрну принадлежат те модели функционирования Imaginere по Дюрану, которые, в общем, оппонируют Дюрну. То есть Ноктюрн следует понимать из Дюрна. Так вот, если Дюрн разделяет режим, только наше бессознательное, наше воображение действующее в режиме Дюрна разделяет, то наше же воображение, которое функционирует в режиме Ноктюрна, в ночном режиме, оно наоборот соединяет. Поэтому главным свойством или главным оператором, можно сказать, в режиме Дюрна выступает диалисис, то в режиме Ноктюрна эвфемизм. Для Дюрана именно эта риторическая фигура, эвфемизм, является базовым определением функционирования ночного режима воображаемого. Причем эта эвфемизация свойственна как режиму драматического Ноктюрна, так и мистического Ноктюрна. Ноктюрн можно определить так, что если Дюрн разделяет бессознательное или воображаемое на две части и стремится увеличить дистанцию между ними вплоть до рационального разделения на субъект и объект, но самое главное для нас здесь, с точки зрения психологии, промежуточные стадии, то здесь мы можем проследить стадии или некие страты формирования субъектности, что является грандиозным достижением Жильбера Дюрана. Так вот, если в случае диурна речь идет о разделении, то в случае ноктюрна речь идет о неразделении. То есть вот эта эвпемизация – это та риторическая фигура, которая называет нечто негативное более смягченным положительным словом. То есть смягчает остроту конфликтности. Соответственно, диурна акцентирует эту конфликтность, увеличивает ее, нагнетает, а ноктюрн наоборот, пытается смазать противостояние, смягчить его, и, в общем, если диурн разделяет, то ноктюрн объединяет. Вот мы и имеем прототипы двух главных операций сознания – дифференциация и интеграция. Диурническая в структуре разделяет, а ноктюрническая объединяет. Это из этого рождается наше сознание. Если бы оно было только разделяющим, оно бы было совершенно безумным, параноидальным. Но наше сознание разделяет и примеряет, сталкивает и заключает некие союзы и альянсы. Таким образом, даже в структуру рассудка, которая представляется в максимальной степени диурнического, все равно каким-то образом эвфемизм ноктюрна проникает. Ну, в этом заключается такая парадоксальность, сложная структура всех форм человеческого проекта, поскольку в нем не может ни один из режимов действовать совершенно автономно. Это ведь речь идет не о том, что диурн – это одно, а ноктюрн – это другое. Это одно и то же, просто функционирующие в разном режиме. Поэтому у них есть общий знаменатель. Этим общим знаменателем диурна и ноктюрна, диализ и эвфемизация, является сам иммажинер, сам антропологический проект. И структуры у них одинаковые, и тезаурус мифологический у них одинаковый, но интерпретация мифов, построение мифов, выстраивание мифов, нарратив, а миф это и есть в каком смысле нарратив, вот тут вступает в действие процесс и режим бессознательного. В то время, когда и режим ноктюрна, и режим диурна апеллируют с одним и тем же мифологическим набором. То есть миф и диурнический миф с разделяющим героем, борющимся с чудовищем, и ноктюрнический миф, наоборот, связанный с примирением героя, излечением и неким восстановлением мира между антагонистическими силами, и тот, и другой миф строится из одних и тех же мифем, если использовать термин Леви-Стросса. Мифемы одинаковые, и они берутся из коллективного бессознательного, которое охватывает все возможности. Но строятся они по двум синтаксисам. Диурническому синтаксису, синтаксису разделяющему, и эвфемистическому синтаксису ноктюрна, который к синтаксису, который, наоборот, объединяет. Вот это общее определение ноктюрна, и, соответственно, ему соответствует в целом область ночи, сумерек, некой невнятности, некого склеивания одного предмета с другим. И очень соответствует структура воображения во время сновидений или грез, или каких-то досужих мыслей, когда одно четко не отличается от другого, легко перетекает в другое. Это время метаморфоз одного в другое. И в ноктюрническом режиме, наоборот, происходит его главное свойство – это снятие или склеивание, сближение противоположностей. Вот это характеризует ноктюрн как таковой и два включенные в него режима. Теперь к этим двум режимам ноктюрна. К драматическому режиму и мистическому. Для Дюрана они тоже различаются, но оба эти режима ноктюрн. Только драматический ноктюрн – это, скажем, определенная уравновешенная или смягченная версия ноктюрна, в то время как мистический ноктюрн – это радикальная версия ноктюрна. Можно сказать так, что мистический ноктюрн – это режим ночи, а драматический ноктюрн по Дюрану – это режим сумерек, вечера. То есть вечером свет не такой уже яркий, как днем, уже тени постепенно захватывают все больше и больше предметов, границы между предметами растворяются, но одновременно еще некоторая ясность и отделение одного от другого сохраняется. Вот по Дюрану этот драматический ноктюрн означает уподоблен танцу танго, когда то мужское начало, светлое, дюрническое, то женское, ноктюрническое поочередно ведут танец. То есть здесь то тень, то свет захватывают друг на другом влияние, подчиняют другого себе, но это не принципиально, это не однозначно, это обратимо, это сбалансировано и одновременно конфликтно, потому что в каком-то смысле танец танго, непонятно, там, мужчина и женщина что делают, ссорятся, дерутся, стремятся друг друга убить, кто доминирует, либо хищная женщина, либо агрессивный мужчины, кто кого наказывает, кто кого подчиняет, кто кому принадлежит, кто кого, кто над кем господствует. В разные моменты фигур танго этот баланс меняется. Также в драматическом актере постоянно меняется соотношение света и тьмы. Свет пытается разделить, а тьма пытается соединить. И между ними существует некая непрерывная пересекающая ритмическая волна, не имеющая границ. То есть вот такой драматический ноктюрн, это точнее всего напоминает феноменологический мир Платона, где существует не самотожество идей, это как раз ближе к диурническому представлению, а некоторое диалектическое изменение, течение, ритм. Ритм – это и есть течение, когда возникает то подъем, то спад, то подъем, то спад, то разделение, то диаресис, то эвфемизм, то диаресис, то эвфемизм, и вместе они эвфемизм и диаресис, то есть разделение и соединение, представляют некую неразрывную ткань. Эта неразрывная ткань организует тезаурус мифа, то есть содержание воображаемого, специфическим образом. То есть здесь идет волна, отсюда драма, то есть идет спуск в сложной ситуации, агравация, такое вот усугубление разных трагических процессов, и потом подъем, катарсис, очищение, потом следующий способ. То есть вот драма сама по себе, действие, она предполагает постоянное напряжение таких перипетий, а вот для Аристотеля в поэтике перипетия – это очень важный элемент драмы. Обязательно в каком-то момент или неоднократно, или множество раз, как говорит Аристотель, в поэтике, должен наступить перелом в течение повествования, в течение трагедии или драмы. То есть вот не бывает драм, которые идут линейно. Обязательно должно открыться новое обстоятельство, которое полностью переворачивает картину, что кто-то чей-то тайный сын, или чья-то сестра, или был некоторый грех совершен во время оны изначально, которое предопределило некий неожиданный на уровне таких последовательного развития событий, но одновременно необходимый и обусловленный изначально поворот событий. Вот этот поворот событий, перипетея, именно складка некоторая в ходе повествования, в которой вдруг заставляет это повествование течь в другом направлении, потом в третьем и так далее, это типичное определение драматического ноктюрна, когда шло так, а потом пошло в обратную сторону. Все казалось, что это будет так и туда, а это на самом деле не туда, а в другом направлении. Все уже свыкаются, что в этом направлении, и снова поворот. Вот эта перипетия, как важнейшая часть драмы, для Дюрана выступает главным признаком именно драматического ноктюрна, где существует, иными словами, действие в режиме драматического ноктюрна, наш имажинер разделяет, то есть делает шаг в сторону субъекта, уже, казалось бы, вот-вот произойдет вот этот Рес Когенс, вдруг раз, нет, Рес Когенс засыпает, и наоборот появляется такая вот стихия сновидения. Хочет проснуться, но не может, он слегка просыпается и выступает как пробужденный субъект, почти достигающий уровня Дюрана, а потом снова погружающийся в ночь, почти доходит до уже полного поглощения, полной интеграции, полного неразделения, и снова чаша весов качается в другую сторону. То есть вот драматический ноктюрн – это как китайские качели. Вот в Китае, в китайской культуре качели имели огромное значение в брачных ритуалах. То есть девушка, качающаяся на качелях – это, в принципе, символ невесты. Именно туда-сюда у Сологуба было прекрасное стихотворение на эту тему, качает черт качели мохнатую рукой в тени мохнатой ели. И вот это представление о качелях, о постоянном повторении, о ритме, конечно, Дюран связывает с эротическим актом, с актом, в котором все время одно и то же действие приблизительно повторяется. И вот это повторение, которое вот заложено в эротику, в танец, в качели, постоянно в ритмику мелодии, в ритмику речи, в которой есть как звуки, так и паузы. Вот это сочетание «да-нет», постоянно меняющиеся местами с точки зрения цикличность повторения одного и того же колесо, вот эти системы, брачный символизм во всех его формах, все эти образы представляются для Жильбера Дюрана свойствами имажинера, действующего в режиме драматического ноктюрна. Ну и мистический ноктюрн, третий режим функционирования имажинера, связан с уже радикальной доминацией ночи. Здесь как раз происходит тотальная эвфемизация смерти. Если Диур полностью стоит на стороне имажинера как антитеза смерти и придает смерти максимально негативный характер, то мистический режим полностью переходит наоборот на сторону смерти. То есть здесь идет примирение имажинера со смертью вплоть до стокгольмского синдрома, когда имажинер передает себя смерть. Он говорит: смерть красавица, смерть матушка, смерть добрая женщина, смерть это рождение, отсюда уже чистые антифразы. То есть эвфемизм, когда он становится совсем радикальным, он говорит: там отсутствие это наличие, больно это приятно, унижение это прославление, это возвышение. Искалечить меня, значит, меня сделать более совершенным, лишить зуба, значит, там буду лучше, больше питаться. И в конечном итоге переход, кастрация мужчины. То есть вот я мужчина, я хотел бы обладать женщиной, для этого я подвергнусь, оскоплю себя. Вот и будет замечательно как. Соответственно, вот это движение перехода на противоположную сторону является главным ходом, главной особенностью режима мистического ноктюрна в системе Дюрана. Соответственно, мы здесь в мистическом ноктюрне имеем прямую противоположность Диурну. Если Диурн все разделяет, диаресис, то мистический ноктюрн все склеивает. Отсюда присоединение глишроидности, то есть клейкости. Есть в психиатрической диагностике есть такое понятие, как клейкость. То есть, когда одно склеивается до неразличимости с другим, одна мысль с другой мыслью, одно чувство с другим, часто прямо противоположным, что и создает, собственно говоря, такую классическую форму психического расстройства. Наиболее полно режим мистического ноктюрна проявляется в шизофрении, когда у человека возникает сразу два «я», и поэтому другое, то, что должно было быть объектом вытеснения, объектом подчинения, объектом уничтожения в режиме Диурна, это другое вторгается в человека и начинает говорить как второе «я». Вот когда у человека возникает два «я» или больше, это классический пример функционирования имажинера в режиме мистического ноктюрна. Когда человек переходит на сторону чудовища, на сторону могилы, на сторону смерти, например, говорит, что смерти нет, например, что смерть – это, наоборот, там, возрождение, вот чем быстрее умрешь, тем быстрее родишься. И вот это представление, да, что грязное, не грязное, отсюда интересно в индуизме, есть форма очищения с помощью грязи. То есть, на самом деле, тоже парадоксальный момент, что индийские аскеты, они очищаются путем того, что намазывается грязью. Это называется очищение. Вот пример мистического ноктюрна. То есть мистический ноктюрн – это полный переход от субъектности на сторону объекта. Здесь легко увидеть и материализм как таковой, и физиологизм, и объектная ориентированность, и атомизм, который считает, что может существовать нечто вне человеческого сознания сам по себе. То есть само представление о том, что бытие может быть не связано с воображением, с мифом, отсюда, кстати, такой материалистический именно рационализм, стремление представить миф как предрассудок, сказку, осмеивание мифологического тезауруса человеческой психики, все это свойство мистического ноктюрна, который тоже представляет собой определенный тип экзистирования или функционирования структур, антропологических структур Мажинера, только в совершенно противоположном дюрном режиме. И, соответственно, так мы получаем градацию трех режимов бессознательного или трех режимов воображения, которые конституируют три типа мифа. Дюрнический тип мифа – это миф борьбы героя с роком, героя с чудовищем, это борьба против смерти, это воинская доблесть, это мужество, это бескомпромиссность, это аскеза, это чистота, вплоть до очищения, отказа от любых взаимодействий с другим. Это образ маскулинного начала, такого радикального, жесткого, неизменного субъекта, такого как Шива индуизма или Аполлон греческой мифологии. Это чистая, светлая, небесная, мужская, аскетическая самодостаточность, которая ведет борьбу с Тифоном, со смертью и противостоит. Сразу же все серое в глазах Диурна становится черным. То есть Диурн, идеалист, не знает компромисса. Он просто говорит, компромисс делает. Как, ну, не что-то среднее. Такое не темное, не черное, не светлое, например, сумеречное, вечернее. Сразу же Диурн разрывает это сумеречное, и одно отбрасывает в ночь, а другое втягивает в день. Так функционирует Диурн, и образы Диурна, меч, копье, падение, взлет, некоторая вертикальная ориентация, стремление стоять вертикально, а не лежать. Вообще вот стояние, сам акт стоять, вертикальное расположение человеческого позвоночника, человеческой фигуры, это уже реализация режима бессознательного, взятого диурнически. Разделение, расчленение, симметрии, нажир, разрывы, необратимости, битвы, столкновения, оппозиции, мораль, этика, чистота. Вот все это ритуальная чистота, религиозные культы, стремление поклоняться небу и приносить землю в жертву небесам. Все этот комплекс, мифологический комплекс, представляет собой работу коллективного бессознательного Мажинера в режиме Диурна, позже Бердзуан. Соответственно, рассудок или платонизм, логос, аристотелевская логика, все законы логики, законы математики становятся в этом смысле продуктом экзальтации Диурна. То есть так мы выводим, согласно Диурну, метафизические основы мышления из специфического режима функционирования воображаемого. Совершенно, на мой взгляд, гениальная, в высшей степени астрономная модель. Соответственно, на противоположном полюсе находится мистический Ноктюрн. Это символизм ночи, женщины, утробы, телесности, но не столько телесности эротической, сколько наоборот, телесности, которая снимает напряжение эротического. Это некоторое наслаждение в таком в сахарном небытии, в небытии утробы, когда младенец еще не родился и живет в абсолютной безопасности. Вокруг него воды, ему поступает прекрасная пища, которая питается мать, никаких проблем он не испытывает, и это наслаждение эмбриона, наслаждение безответственности, наслаждение таким эйфорией телесности. Он уже телесен, он уже что-то чувствует, но он еще ничего не соображает, еще не знает, как трудно быть в этом мире, как сложно с ним взаимодействовать, какие в нем таятся угрозы и диалектические вызовы. Он еще не вылез из утробы, поэтому не заорал. Почему ребенок орет с этой точки зрения? Потому что он впервые стал понимать, что что-то не так. Он был так хорошо у матери в животе, и вдруг он попадает в совершенно отчужденный мир, где он становится сам по себе. Вот этот трагический опыт столкновение, разрыва с мистическим Ноктюрном воплощен в детском крике. Младенец кричит, потому что его выбрасывают, выталкивают, вышвыривают из состояния блаженства такого сахарного эмбриона, который плавает в материнской утробе, то есть из мистического Ноктюрна. И вот образы, связанные с блаженной царицей ночью, с материнским теплом, с едой, с посапыванием, таким мирным, символизм сна, символизм доброго зла, такого вот, отсюда приручение животных, что животные несут в себе не жестокость, не агрессию, не хищническое начало направлено против нас, а животные хорошие, добрые, львы добрые, шакалы, гиены, свиньи, вепри, все добрые, все хорошие. Отсюда во многие сказки, которые представляют крокодила, например, таким неопасным, беззаботным, который вполне подвергается такой моральной доместикации. То есть вообще представление о том, что злое – это хорошее, несущая опасность – это доброе, или террористы, например, захватили, и вот заложник от ужаса, видя вот эту радикальную волю иных, носителей иной мифологии, иной идеологии, он переходит на их сторону. Так осуществляется вот стокгольмский синдром мистического ноктюрна. Человек переходит на противоположную сторону, то есть как бы бессознательная или мажина отказывается от своей контрастности, рискованной контрастности перед лицом смерти и переходит на ее сторону. Он предпочитает не жить, спать, не замечать. Там что-то отобрали, зарплаты понизили, не дают. Ну, ничего страшного, там морковкой попытаемся. Вот это идея, там правит какая-то сволочь. Ну, ничего, наверное, так виднее, там вместе как-то подождем, все будет хорошо. Вот это представление о том, что плохо – это хорошо, о том, что утрата – это есть своего рода прибыль, это мистический ноктюрн, который формирует такую предельно ориентированную на самоотрицание, только не резкое самоотрицание, а мягкое, такое незаметное самоотрицание. Это не смерть, а именно умирание как цель. То есть, вот для чего живет там обычный обыватель? Он не такой вопрос, для чего ты живешь? Это вопрос Диурна. Он сразу же там создает множество вещей, в первую очередь напоминает, что человек живет, а может и не жить. Вот этот диаресис, который заключается в этом опасном провокационном вопросе, мистический натюр не замечает. Он говорит, ну как живу, ну куда так, жизнь пройти, не поле прийти, так мы немного, где-то постепенно. Он не понимает, что он живет, он не понимает, что он умрет, он не понимает, что... где он находится, он просто спит. Обыватель как раз, вот режим существования обывателя, это особенно пассивного обывателя, обывателя, который так вот перебирается из комфорта, какой-то физическому там, занятию, чаще всего бессмысленному, и какому-то опять комфорту. И вот так всю жизнь, пока он уже утратит возможность вообще что-либо воспринимать, или как овощ просто глотать воздух и так, чтобы хлопать глазами. Собственно говоря, последние люди из них, Заратустра, которые говорят, что мы нашли счастье, счастье найдено нами, говорят последние люди, и моргают. Вот этот пример приблизительно такого мистического ноктюрна. Обыватель, такой особенно сытый и тупой обыватель, это воплощение спящий еще. Человек спящий, вот это мистический ноктюрн в полной мере. На этом принципе с этим связан определенный символизм, символизм чаши, например, символизм утробы, символизм растительности, часто символизм благодушно представленных зверей, разных зверей, символизм плоскости, не вертикали, которые чреваты падением, а именно наоборот уютности, впадины, куда нужно впасть, и вот неподвижности. Идея того, что предмет, например, неподвижен в инерциальном состоянии, если его не трогать, это идея мистического ноктюрна, которая проникла, например, в современную физику нового времени и так далее. Вот эти галлюцинации мистического ноктюрна, перехода на и материальное происхождение человека, и происхождение человека из обезьяны, дарвинизм, материализм – это формы галлюцинации мистического ноктюрна. Специфическая работа коллективного бессознательного, которая хочет вывести наличие вот этого самого по себе конфликтного и опасного имажинера, вывести из чего-то более уютного, то есть из смерти и ничто. То есть здесь такой как бы нигилизм, и сознание меняется местами, когда сознание приходит на сторону ничто, и это снижает и снимает дифференциал. Ну и промежуточный уровень драматического ноктюрна находится между этими двумя крайностями. Здесь переплетается частично от такой ориентации эвфемистической и одновременно такое диурническое. То есть здесь есть субъект, здесь есть драма, здесь есть проблема. Герой прекрасно понимает, что на обратном, на противоположном от него конце является не он сам, а женщина или дракон, или некий дикий зверь, или черный колдун, или стихийные бедствия, или собственная смерть. Это разные его, разные ипостаси смерти. И вот но с ними он вступает в конфликт и одновременно в некоторые отношения. Он обменивается с ними, не только бьется, но и обменивается. Поэтому и представлены эти фигуры более плотно, чем для Диурна. Потому что для Диурна постепенно образ иного распадается, да, исчезает, становится пустым. Такой чистый стересис по-гречески, там, привация, чистое отсутствие. То в мистическом, в драматическом ноктюрне, прошу прощения, в драматическом ноктюрне фигура другого очень плотная и подчас привлекательная. Отсюда танец танго. То есть женщина опасна, женщина ядовита, женщина несет, безусловно, смерть, катастрофу и разрушение, но на самом деле она притягательна, она обаятельна, поэтому здесь она не столь тебя сразу же захватывает, как великая мать, просто топя свои сахарные утробы, просто тебя ничего не осталось как от субъекта. Но с другой стороны, она не выглядит столь уж чисто неценной демонической носителем чистого греха, какого-то порока, грязи, чего-то отвратительного, как в условиях классического аскетического радикально маскулинного Диурна. Здесь женщина, она опасна, она ужасна, и она притягательна. Соответственно, вот символизм брака, символизм коитуса становится одним из важнейших элементов символизма режима драматического ноктюрна. Отсюда колесо, вращение, разного рода циклы, все повторяющееся, все воспроизводящееся. История, например, Дюран сводит, как вот человек, например, который выходит в магазин, что-то купит, приходит и рассказывает, что он там видел. То есть повторение одного и того же, рекурсивность. Рекурсивность – это свойство режима Диурна. Кстати, вопреки тем философам, которые считают, что рекурсивность – это свойство тождества. Тождество есть это закон логики, порождающийся, возникающий на пике Диурна. А в то время, когда рекурсивность – это уже та идентичность, которая брошена в ритм. То есть рекурсивность – это повторение. Но повторение должно иметь паузу между тем, что повторялось, и тем, что не повторялось. Вот то, что не повторяется, создает вплетенное в цикл рекурсивности повторение, как пауза, вплетенная в звуки. Это необходимый элемент именно драматического ноктюрна. Поэтому рекурсивность – это свойство драматического ноктюрна, где уже происходит некоторая эвфемизация нетожества. Потому что в рекурсивности это тоже участвует. И нет, не это участвует конститутивно, оно оправдывается, оно эвфемизируется и вплетается в этот сложный диалог этого с не этим, а не просто утверждение этого, как было бы вам Диур. Последнее, на что стоит обратить внимание, это остроумная модель трех рожденных инстинктов, взятых у Бехтерева, Жильбером Дюраном, которая иллюстрирует эту картину при созревании младенца. Это вот именно остроумно, потому что этот взгляд вдруг тут Дюран отходит от автономии психического и переходит к самым таким грубым, если угодно, материалистическим, таким коммунистическим, материалистическим и фрейдистским в каком-то смысле представлениям о существовании врожденных инстинктов, о формировании психоаналитического эго в раннем младенчестве. То есть это не совсем консистентно с точки зрения такой мифоцентризма или мифологических, мифических универсумов самого Дюрана и его общей картины, где речь идет об автономной психической онтологии, но, с другой стороны, крайне иллюстративно. Поэтому давайте вот я кратко расскажу, как видит Дюран появление этих формирований этих трех инстинктов или проявления этих инстинктов в младенчестве. С точки зрения Дюрана, первая стадия, когда младенец только рождается, он пребывает еще по инерции в ситуации мистического ноктюрна, так же, как в утробе. Поэтому он реагирует на еду больше всего, он когда поел хорошо, когда не поел плохо, он орет, и в принципе Это его горизонтальное положение, его центрированность на питании и таком чисто телесном, неясном самоощущении, это мистический Нептун. То есть младенец спит. Младенец спит и тогда, когда он спит, и тогда он просыпается. То есть у него такой вот идет режим практически телесности. В нем еще психическое как таковое не акцентировано, как отличное от телесности. Поэтому он еще не сформировавшийся имажинер или имажинер, который не осознал свое отличие. Он еще не столкнулся с иным. Интересно, что Дюран замечает, что одно из таких в традиционном обществе, чаще всего, где мышей было много, первым опытом столкновения с ничто или со смертью, с иным, является опыт мыши. Потому что мышь скользит вдоль стены, и это как бы ожившая тень. Тень, которая приобретает автономию. И младенец, который или ребенок видит в первый раз, видит мышь, это исток абсолютного ужаса. Потому что это должна быть тень, то есть должно быть что-то, продолжение самого себя, и вдруг оно становится иным. Если другие иные еще связаны с кормлением, с качанием колыбели, с каким-то улюлюканьем, баюканьем, какими-то улыбочками, или просто безразличием к младенцу, если их много, например, на люльках болтается. Соответственно, вот это все вписывается в рамки мистического нарратора, а вот отделившаяся от ожившая тень, то есть темное, серое, черное пятно, которое вдруг метнулось на периферии сознания. Вот это производит первый опыт отдельности, первый опыт смерти, первый опыт времени, первый опыт такого столкновения с ничто, которое может глубоко фиксировать имажинер. То есть тут возникает уже проблематичность. Соответственно, вот этот первый уровень, так называемый вот этот нутритивный рефлекс, питательный рефлекс, он проявляется, и он в нем как раз формируется и разливается структура мистического ноктюрна. Драматический ноктюрн появляется чуть позже у ребенка, когда он начинает постукивать или делать одинаковые жесты. Любая рекурсивность – это отсылка по Дюрану к некоторому эротическому состоянию, когда ребенку нравится трясти погремушку или постукивать лапкой по стенкам кроватки, или просто повторять одно и то же действие, просто любое действие. Это все некоторое пробуждение в нем вот этого глубинного режима драматического ноктюрна. То есть это уже танец танго. Первичная рекурсивность – это ребенок уже учится танцевать танго, он уже входит в сложную диалектику противоречий, он также начинает отличать звук от паузы и делает акценты на это, он сливает звук и паузу, молчание и звучание, он переплетает их, и вот он строит первые такие первичные драматические модели, складывая в своем бессознательном инженере первые версии такого циклического нарратива мифического. То есть миф заключается в цикл, в повторении, здесь возникает рекурсивность, здесь формируется структура драматического ноктюрна. И, наконец, уже позже, когда ребенок начинает рваться встать, появляется так называемый постуральный рефлекс. Постуральный рефлекс – это стремление встать вертикально. И этот рефлекс с точки зрения Дюрана представляет собой полет, потому что ребенок не знает, где закончится вставание, а где начнется полет. И страх падения, который сопряжен с риском диурна, и стремление взлететь, падать и взлетать – это одно и то же действие. Поэтому пятка, которая отталкивается, на которую делает опору ребенок, становится элементом его вертикальности. То есть он становится именно ангелом в этот момент, потому что пятка позволяет ему ощутить точку опоры, необходимую для сохранения вертикального положения. Вот это вертикальное положение – это уже субъектность. В субъектность так имажинер конституирует себя как диурнический полюс внутри самого себя, и постуральный рефлекс – он связан как раз в физиологии детства, связан с конституированием диурнических элементов. Последнее, что нужно сказать, как между собой эти дионические и нептунические элементы связаны. Вот интересно, что Ив Дюран, разработав тест А9, предложил изобразить пациентам разного рода фигуры, там ограниченное количество фигур, соответственно, таких, состоящих из элементов. Падение, шпага, укрытие, чудовище, нечто циклическое, герой или персонаж, вода, животное и огонь. Вот эти элементы Ив Дюран предложил изобразить на разного рода рисунках. Любых рисунках, там, в любой последовательности. И в зависимости от того, какие сюжеты доминировали, как строились отношения, например, там, одного символа с другим, из этого делались выводы. Чтобы не разбивать психологам их практику, я не буду подробно объяснять модель интерпретации этих рисунков, которые описаны в эксплуатации исследований Муженера, введение в моделизацию мифических универсумов Ива Дюрана, последователя Жильбера Дюрана. Но я могу сказать, что удивительная вещь, соответственно, Ив Дюран обнаружил, что доминация того или иного режима, либо мистического ноктюрна, либо романтического ноктюрна, либо дзиркурна, не связана напрямую с полом. Ну, вот само описание, сам символизм, который мы приводили, на который мы ссылались, уже, казалось бы, подготовил нас к тому, что у мужчин будет доминировать диурн, у женщин в той или иной мере ноктюрн, у женщин, склонных к материнскому, будет мистический ноктюрн, у женщин, склонных просто к такому, к веселой, интересной, легкой жизни, будет доминировать драматический ноктюрн. И так мы, не сказали ничего особенного. И вот, что поразительно по результатам Ива Дюрана и анализа, и статистического анализа, такого подробного изучения разных типов теста АТ-9, исследующих режимы воображения, так вот, оказывается, что эти режимы, по крайней мере, у французских пациентов, там, скажем, 70-х и 60-х годов прошлого тысячелетия, наблюдалась такая картина, что приблизительное равное распределение этих режимов у всех полов. То есть, на самом деле, среди мужчин существуют как носители диурна, так и носители драматического ноктюрна, так и носители мистического ноктюрна. Приблизительно в такой же пропорции эти режимы существуют у женщин. То есть, диурна, очень много диурнических типов среди женщин, да, и хватает и представителей мистического ноктюрна, но такой прямой гендерной зависимости вообще не обнаружилось. То есть, структура нашего Муженера, она имеет еще и автономию значительную над нашим анатомическим полом. Вот это вот удивительное открытие Ива Дюрана, на мой взгляд. Из него можно делать разные выводы. Я бы предостерег от их леволиберальных ЛГБТ+ выводов, потому что это совершенно не так. Но то, что структура воображения напрямую не связана с анатомическим полом, это очень интересное замечание. Само по себе оно требует исследования и, по крайней мере, очень многое объясняет в нашем обществе, потому что часто мы обращаемся к мужчинам как к диурнам, как бы предполагают, что в ответ мы получим диурн, а там нечто другое. При этом, на самом деле, речь может идти о вполне таком, гетеросексуальном мужчине. Просто он гетеросексуальный мужчина, а бессознательно у него основано на Стокгольмском синдроме. То есть, на самом деле, это вот такая великая мать. Это такой некий продукт, который поглощен великой утробой материнской в русском обществе, в русской, особенно в управленческой элите, в административной элите. Мы так часто сталкиваемся с носителями этой асимметрии между анатомическим полом и структурой организации воображаемого, что это просто подчас может ужасать. Я думаю, результаты, конечно, не хочу забегать вперед, но результаты, мне кажется, теста АТ-9 в нашем российском обществе могли бы дать быть самыми неожиданными. То есть тут все очень интересно, все очень диалектично, я бы сказал, и Дюран в этом отношении, конечно, представляет для нас огромное поле возможностей. Очень важно, кстати, вот еще такой совсем последний момент, что в зависимости от доминации того или иного режима происходит переосмысление времени, потому что время Диурна – это время вечности на одном полюсе, и борьба со временем, как борьба со смертью, борьба просто некая хрономахия, борьба против времени со стороны вечности – это режим Диурна. Идея наделения времени смыслом, идея времени как мерцающей семантики, рекурсивности, воспроизводимой идентичности – это типичный режим драматического ноктюрна, который имеет дело с другим временем, с ритмическим временем. Совершенно здесь и само признание вечности меняется, и времени меняется. И третья версия времени – это время мистического ноктюрна, когда, наоборот, немножко полностью переходит на сторону ничто, и таким образом не переходит не на сторону времени, а на сторону длительности. Длительности именно бессодержательной и бессмысленности, длительности скуки или длительности сновидения, в котором сновидение без снов, скажем так. Вот это вот особое время сновидения без снов, это время мистического ноктюрна. Могут спросить, вот человек обречен на то, чтобы иметь в своем бессознательном, в своем инженере доминирующий режим, например, быть человеком Диурна, человеком мистического ноктюрна или драматического ноктюрна. Дюран прямо на этот вопрос не отвечает. Напрасно читать его, бесполезно читать все его книги. Ясности здесь нет. И, наверное, ясности в этом вообще нет. То есть очевидно, что эти три режима сосуществуют в любом человеке. И в некоторых случаях включается один, в некоторых случаях другой. То есть почти невозможно себе представить человека вообще с отсутствующим тем или иным режимом. Даже у самого героического субъекта, у самого рационалиста есть нечто от такого, от моторизона, от Великой Матери. То есть где-то эвфемизм в той или иной форме свойственен всем, даже самым антиэвфемистичным, дисфемистичным структурам, соответственно, и наоборот, нет такой уже гипермистической натурнической природы, в которой не способна была бы вообще осуществлять диаресис. Это уже классическое, это уже чистое нечеловеческое существо или предельная форма психического расстройства. Например, можно представить себе тип, в котором явно сильнее Диурн или сильнее мистический ноктюрн или драматический ноктюрн. Это мы тоже можем увидеть. Но это не совсем исключительная черта. Поэтому лучше оставить это, как Дюран и делает, в неопределенности. Да, мы можем фиксировать, в этом типе, например, очень силен мистический ноктюрн. В этом типе силен, в этом человеке силен Диур. Но это не значит, что он в нем единственный, и что он доминирует, и что это некая фатальность. Какие-то изменения возможны, какое-то воздействие, работа с бессознательным возможно. До какой степени это все управляемо, тоже трудно сказать. В некоторых случаях можно как-то усилить какой-то из режимов в себе. В других случаях есть блоки. Это настолько много поливариантная модель, что говорить о какой-то ясности здесь невозможно. И, соответственно, это объяснение Эмажинера и антропологических структур воображения для Дюрана служит как объяснением общества, так объяснением культуры, так и объяснением мифологии, религии, истории, науки. Напомню, кстати, я вот не говорил, что учителем, еще одним учителем Жильбера Дюрана был Гастон Башляр, который как раз исследовал воображение в научной сфере, как воображение стихий и веществ влияет на построение уже научных теорий. Это подхватывает Жильбер Дюран и применяет этот метод, который фактически для него стал универсальным, к самым разнообразным культурным, научным, религиозным, социальным явлениям. Поэтому он сам назывался не столько психологом, сколько именно антропологом или вот социологом в большей степени, поскольку он, выделив эти структуры воображения, он в большей степени в остальных трудах своих, он применяет их не столько к объяснению человеческой психики, сколько к культурным явлениям. Но Конечно, базовый труд его «Антропологические структуры воображения» – это классика психологии глубин и культурологии глубин, если угодно, социологии глубин. И именно в этом отношении, на мой взгляд, значение этой книги, этого автора и его теории огромно. Он недооценен, но я полагаю, да, в одно время было, сам Дюран породил множество школ и во Франции, и в Бразилии, и в других странах, в Сербии, в Польше, в Италии были филиалы его таких лабораторий по исследованию воображения, но постепенно за пару десятилетий они сошли практически на нет. И сегодня творчество этого абсолютно гениального мыслителя и автора, оно предано забвению. Хотя это социолог намного превосходящий, там, Бурдьё или исследователь мифа, гораздо более глубокий и интересный, чем Ролан Барт, например. То есть, но Бурдьё и Барта там знают все, а Дюрана далеко не все. Я поэтому полагаю, что это совершенно незаслуженно. Это гениальный мыслитель. У него есть своя школа, свои ученики, свои последователи. И я полагаю, что для нашей психологии или для проекта, скажем, фундаментальной психологии, Жильбер Дюран имеет огромное, если не ключевое, значение. Как в контексте продолжения развития юнгианства, так и феноменологии или психологии в целом. Всего доброго.